Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
В чате спрашивают, когда Минкину генералу уже дадут?
У меня уже это было. Это мой пройденный этап. Могу ответить вам по существу. Значит, это был, наверное, 95-й или 96-й год. И тогда я был в очень хороших, таких важных отношениях с генералом Лебедем. И вот он приехал из 14-й армии, из Приднестровья, и решил стать депутатом Думы. А я его отговаривал. Я ему говорил: Александр Иванович, ну зачем? Вот сейчас вы единственный на всю Россию такой боец уникальный. Останете один из 450 вот этих вот людей. И он вдруг взбаламутился, это было у него дома. И говорит: я генерал-лейтенант. Мол, что ты мне указываешь? Я говорю: Александр Иванович, если бы в журналистике были звания, может, и я был бы генерал-лейтенант. Он засмеялся, достал с полки книжку свою, за державу обидно, и мне написал дарственную, как-нибудь покажу в другой раз. Там написано: генерал-лейтенанту от журналистики, от просто генерал-лейтенант.
Как красиво, как красиво. Ну ладно, оставим тогда вас полковником.
Спасибо.
Ну что, мы продолжаем тему, которая была у нас в прошлый раз, правильно?
Да. Я и сам удивился, она неисчерпаемая оказалась. И тут я должен принести всякие поправки, извинения, потому что я же сказал, я читаю отклики именно на эту программу, я читаю. И какие-то вещи там очень резонные. Ну, во-первых, прошлая программа называлась что-то такое про покинутую родину. Не помните, как там было название?
Сейчас посмотрю.
Смотрите, пожалуйста.
Заметки, сейчас я проверю, да. Заметки о покинутой родине, кажется.
Нет, не может быть.
Нет, сейчас проверю. Надо просто найти еще.
А вот только не заметки. Как она называлась, бог ее знает. Сложно.
Да просто эфир-то был аж целую неделю назад. А, вот вижу. Так, последнее. Это у нас энциклопедия покинутой родины.
Вот как. Энциклопедия покинутой родины. Так вот, я только потом, спустя 2-3-4 дня, вдруг понял, что я-то знаю, что я имел в виду, когда я писал этот заголовок. А публика это не знает, и она могла решить, что я покинул ее в пространстве. А у меня-то в голове было покинутое во времени. Это колоссальная разница, согласитесь. Территориально я ее не покидал. А во времени мы ее все покинули, как ни крути. Ну вот. И вот стихи, настоящие стихи, настоящая поэзия – это как раз машина времени и есть. И она нас может доставить в любой момент прошлого. Она нас может заставить, вот если взять Гомера, на сколько там, на 4000, на 3500 лет назад, а может и больше, когда была Троянская война.
12-11 век до нашей эры, примерно, по разным оценкам.
Да, это 3 с лишним тысячи лет назад. И вот что мы знаем про Илиаду? Вот Илиада, Гомер, Шлиман, золото прямо. Ну, все. А вообще-то Гомер, Илиада, она оказала влияние на всю цивилизацию. Вот там, где мы сейчас живем, если это называется цивилизация, то один из ее источников, один из двух-трех, может, из двух, это Гомер, это Илиада, Одиссея. Ну, скажем, для Платона Гомер был... Платон – философ номер один в мире, в мировой философии. И вот Платон называл Гомера философский просветитель Греции. Ну, а тогда Греция – это была вся цивилизация. Аристотель, Александр Македонский, во всех походах у него под подушкой лежала Илиада Гомера. Ну, а он великий полководец. Ну вот, и кроме того, кроме машины времени и стихии, еще концентрат смысла. Это я у Бродского прочел. А концентрат – это в смысле максимально сжатые смыслы в маленьком объеме. Это вот как спирт. Есть такой абсолютный спирт. Если кто не пил, то вот даже и не знает, как это, какие это ощущения. Потому что нормальные мужики знают, спирт 96 градусов. А абсолютный – это 99 с лишним.
Это вообще можно пить?
Да. Это очень даже можно
А
пить.
нужно ли?
Да, нужно, потому что, вообще-то говоря, пить можно любой спирт, лишь бы он, во-первых, был этиловый, а во-вторых, желательно хорошей очистки. Вот есть там ХЧ, это химически чистый, есть ХЧДА, химически чистый для анализов. Вот, и вот ХЧДА. Все, народ говорит медицинский. Это бессмысленное слово, потому что медицинский спирт – это дезинфекция, протирать можно, чем попало, извините. А вот пить лучше чистый. И вот ХЧДА – это максимально, что нам доставалось, а 99 с лишним, он вообще 99,9. Но дело в том, что когда такой спирт наливаешь себе в стакан, то он настолько гидрофильный, то есть любящий воды, гидрофил, любитель воды, он из воздуха втягивает воду в себя, и ты пока его наливаешь, уже там 99,6. А если долго постоит, ну, несколько минут постоит, будет 99,4.
То есть нужно
Все.
сразу из бутылки пить.
Нет. Очень сложно. Ну, я могу, конечно, но это сложно. Это надо уметь. Надо просто знать правила. Ладно, все-все-все.
Так вот, концентрат, поэзия.
Да. Это все, что я хотел сказать про концентрат смыслов в поэзии. Там же и концентрат истории, и концентрат философии. И уж Бродский-то, у него было время об этом подумать сначала в ссылке, потом в Нью-Йорке, всюду одиночество. Ну вот, теперь поправки. Благодаря замечаниям зрителей и слушателей. Один человек написал про Беломор, что там не 20 штук было в коробочке, а 25 точно. Это я ошибся, оговорился. Другой написал: Сучан, там у меня упоминался в программе это место такое, Сучан, гулаговское место. И кто-то написал, что вот Сучан, и там погиб Мандельштам. Нет, это не так. Мандельштам. Какой-то звук идущий.
А, это звуки природы.
Ничего себе природа у вас тут. Вот, значит, Мандельштам погиб на пересылке, она называлась «Вторая речка». Это под Магаданом такое место можно найти с помощью интернетных карт. А если хотите, можете почитать мой текст о Мандельштаме, который именно так и называется «Вторая речка». Мне показалось, что это потрясающая символическая история, потому что один великий погиб на Черной речке, а второй на Второй речке. И этот текст у меня так и называется «Вторая речка». Если откроете сайт «Новой газеты», если сможете его открыть, то вот там про Мандельштама.
А я вам даже скину сейчас ссылку, друзья, в чат. Можете сразу ее открыть, если хотите.
А у вас есть «Вторая речка»?
А я нашла.
Отлично, спасибо. Ну вот, потом, значит, кто-то меня укорил, что я, когда говорил о стихах Алексея Константиновича Толстого, истории государства российского, и я сказал, неужели я сказал «от Ромула до наших дней», потому что там называется «от Гостомысла до наших дней», хотя могла бы быть «от Рюрика». Но дело в том, что, может быть, один раз я сказал «от Гостомысла», а потом, заговорившись, сказал «от Ромула». А это Онегин Это же была отсылка к Онегину и дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Ну вот. Ну, придирки эти напрасны. Я еще раз хочу повторить историю, одна из моих любимых историй. Сейчас перейдем уже к Кибирову. Но одна из моих любимых историй, которую я повторю ради того, чтобы попросить, ну, граждане, ну, не придирайтесь, любой может оговориться, любой может ошибиться. Но ведь главный же смысл, значит, у китайского императора 1000 лет назад был друг, старый друг, который выбирал для императора лошадей. И вот он приходит к императору и говорит: я устал, все, мне пора на покой, удаляюсь и так далее. Император говорит: а как же, кто же будет выбирать для меня лошадей? А вот там вот в какой-то деревне на скалах есть такой-то человек, вот классный, годится. Через год император присылает гонца и просит этого старого друга приехать к нему в столицу. Он приезжает, а император говорит: ну вот слушай, ты мне посоветовал какого-то дурака, вот никуда не годного. И он мне написал, что он выбрал для меня вороного коня замечательного. А когда лошадь доставили, это была гнедая кобыла. Он вообще что? Он не может жеребца от кобылы отличить? И старый друг говорит: боже мой, ну как там по-китайски. Я даже не предполагал, что он продвинулся так высоко. Вот эти внешние мелочи не имеют для него значения. И когда император сел на эту лошадь, она оказалась невероятно превосходная. Вот, все. Теперь продолжаем Кибирова. Значит, как я уже говорил, поэма «Сквозь прощальные слезы». Он удивительным образом сделал эту, сочинил эту поэму как-то вот из строк, которые у всех жителей, кому за 60, у всех в памяти. А кому за 40, может быть. А кому за 20, вряд ли. И вообще можете использовать эту поэму, когда у вас там на Новый год соберутся гости разных возрастов, разные поколения, или там на свадьбу, на день рождения. Вот вы можете эту поэму Кибирова читать и сказать, вот как только кто-то определит, откуда, вот прямо поднимайте руку, перебивайте, и все. И я это испытал на гостях один раз, больше не буду никогда.
Почему?
Потому что руки поднимали все старичье, а молодежь сидела.
Сейчас это называется тест на возраст.
Ну, вы чье старичье? Это вообще-то повесть Бориса Васильева, по-моему. Так что в слове старичье ничего такого нет. Это заголовок. Поехали. Читаю Кибирова. А, подождите, на краю фабричной заставы я же читал в прошлый раз. Да, спой мне песню «Парнишка кудрявый», это все правильно. Меня еще упрекнули, что я пропустил Варшавянку. Сейчас я пропустил Вигжель. Знаете, там есть такая строчка: «Кепку комкает идол татарский». И вы правильно сказали, что это Ленин. Да, это Ленин. «Кепку комкает идол татарский, призывая к порядку Вигжель». А что такое Вигжель?
Не
Вот.
помню.
Да, это такой комитет всероссийский, по-моему, всероссийский, тогда Союза еще не было, Всероссийский комитет железнодорожников. Это была огромная, сильная такая штука, потому что если бы этот Вигжель встал на сторону белых, подвоз всего чего угодно, продовольствия, снарядов и так далее, красным большевикам прекратился бы. Но Вигжель встал на сторону большевиков. Вигжель мог дать победу белым, но выбрал красных, не понимал, что делает, и потом от них ничего не осталось. Ну, потом там еще я читал, помните, «Мечтатель Хохол», да? Из Гренады. Гренада, мой мечтатель, у Кибирова написано, мой мечтатель хохол окаянный, помнят псы атаманы тебя, помнят гордые польские паны, только сам ты не помнишь себя. И вот я потом, после этих строк, прочел Гренаду Светлова, где вот этот, он медлит с ответом, мечтатель хохол, товарищ Гренаду я в книге нашел, красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Ну вот, а там же рядом вот эти самые помнят псы атаманы тебя, помнят гордые польские паны. Сейчас узнаете. Это потрясающая песня, просто с детства родная. По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год. Были сборы недолгие от Кубани до Волги. Мы коней подымали в поход. Среди зноя и пыли мы с Буденным ходили на рысях, на большие дела, по курганам горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. На Дону и в Заморье тлеют белые кости, над костями шумят ветерки, помнят псы-атаманы, помнят польские паны, конармейские наши клинки. Если в край наш спокойный хлынут новые войны, проливным пулеметным дождем по дорогам знаком. Почему по дорогам? По курганам, наверное. По курганам знаком, за любимым наркомом мы коней боевых поведем. Когда Советский Союз распался в 91-м году, в декабре, армия-то еще была общая. Союз распался на Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину и так далее. А армия была еще общая. И было всесоюзное офицерское собрание. И они все были в полном недоумении. Они же присягали СССР, а теперь им надо разделиться, что ли? Это потрясающий был момент. Я тогда заметку про это написал. Она называлась как раз, по-моему, «По курганам знакомым». Вот такие истории. Тут есть.
А может, пока у нас вот такие истории, мы на рекламу прервемся, чтобы сделать такую отбивочку?
А это надо?
Ну, рано или поздно нам придется это сделать.
Делайте сейчас, пожалуйста.
Хорошо, тогда на shop.diletant.media у нас две новинки. Это две книги, две истории о женщинах, чья судьба оказалась тесно связана с переломными моментами истории. Первая книга – это «Фальшивая графиня. История Янины Мельберг, еврейки, которая спасла тысячи жизней в концлагере, маскируясь под польскую аристократку». Эта книга основана на неопубликованных мемуарах Янины Мельберг, что делает ее особенно ценной и интересной. Вторая книга – это «Шпионка. История возлюбленной одного из самых известных революционеров Фиделя Кастро». shop.diletant.media. Заходите на наш сайт, посмотрите эти книги, посмотрите другие, которые выставлены у нас на продажу. Наверняка вам что-нибудь понравится, вы сможете их купить и нашу работу поддержать. Можем продолжать. Самое сложное пройдено.
Да, слава Богу. Значит, следующее четверостишье у Кибирова вот такое. Бледный, ну вот, мой мечтатель хохол окаянный, помнят псы атаманы тебя, помнят гордые польские паны, только сам ты не помнишь себя. Бледный, дохлый, со взором горящим, пой, селькор, при лучине своей, пой, придуманный, пой, настоящий, глупый дедушка, и так далее. Вот селькор – это сельский корреспондент, рабкор – рабочий корреспондент. Журналисты вот из народа тогда поднимались. Так вот, бледный, дохлый, со взором горящим – это Кибиров нас отсылает к Брюсову, который мечтал стать командиром всей русской поэзии, возглавить, так сказать, ее всю, с Мандельштамом, Цветаевой, Гумилевым и так далее. А вот его стихи. Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый – прими, не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй совет, помни второй, никому не сочувствуй. Сам же себя полюби беспредельно. Третий – храни, поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, если ты примешь мои три завета, мол, бойцом побежденным, зная, что в мире оставил поэт. Ну, бог с ним. А у Гибирова дальше так. Мой буденовец, чоновец юный, отложи капитал хоть на миг, погляди же, как жалобно Бунин на прощанье к сирене приник. Погоди, я тебя ненавижу. Не ори, комиссар, замолчи. Черной молью, летучую мышью плачет дочь камергера в ночи. Ну, это понятно, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. И дальше вот такое четверостишие. Петька Анке показывал щечки, плыл Чапай по Уралу реке. Это есть наш последний денечек, блеск зари на холодном штыке. Ну, плыл Чапай, понятно, да? Это Чапаев.
Плыл
Уралу реке. А вот что такое Петька Анке показывал щечки?
Ну, это эти, господи, я не помню, как оно называется. Я помню этих персонажей.
Ну, а
Анка-пулеметчица.
Точно. Так вот, щечки – это у пулемета.
А-а-а, такие щечки.
Это деталь, да, это деталь такая. Вот у него по бокам от ствола такая защитные щечки такие. Ну, бог с ним. И дальше у Кибирова. И куда же ты яблочко катишь? Ну, это понятно. Яблочко, куда ты катишься? Ко мне в рот попадешь, не воротишься. Ну, там миллион вариантов. И куда же ты, яблочко, катишься? РВС, ВЧК, РКК. Час расплаты настал, час расплаты. Так что наша не дрогнет рука. Ну, РВС, ВЧК, РКК. Интересно. РВС – это Реввоенсовет. Троцкий во главе. ВЧК – это Всероссийская чрезвычайная комиссия. Это Дзержинский. И РКК – Рабоче-крестьянская Красная армия. А дальше я вам скажу, открыл я текст Кибирова в интернете, и вот дошел до этого места как раз, и наткнулся на такую тяжелую ошибку, прям отвращение вызывают такие вещи. Значит, следующие четверостишие в интернете. И повысив звенящие шашки рубанем ненавистных врагов, ты меня от погоны до пряжки, я тебя от звезды до зубов. А что такое повысив звенящие шашки?
А, шашки в дамке?
Ну да, понятно. Значит, шашка – это вообще-то не для игры, это оружие такое, это сабля.
Да, но повысив.
Повысив, что ж такое, как повысить шашку? Это в звании, что ли, ее повысить до генерала? Но это опечатка тех людей, которые когда-то, где-то, зачем-то набивают или за что-то, может быть, за какую-то плату, набивают тексты, переводя классику в интернет. Ну, кто-то же должен это сделать.
Так.
Да. Подвысив. Подвысь – это команда. Когда раздается команда «подвысь», то кавалерист должен выхватить шашку, поднять ее острием вверх, а режущей кромкой влево. Вот это выполнение команды. Не просто поднять, не просто из ножен вытащить, а именно острием вверх, режущей кромкой налево и чуть назад. Следующее движение это будет рубить. Когда, вот, кстати, когда в 1988 году лишенный гражданства Юрий Петрович Любимов получил разрешение временно вернуться, гражданство ему еще не вернули, и он временно вернулся, чтобы поставить на Таганке маленькие трагедии. И вот мы его встречали в Шереметьево. Это совершенно было фантастическое. Вообще-то даже никто не возвращался. Так и были невозвращенцы. Человек, который уехал, он уехал навсегда. Он же был лишен гражданства. Ну вот. И тогда я решил, надо снимать кино. И я попросил людей, у которых тогда была телекомпания маленькая, АТВ, авторское телевидение. Во главе был Малкин и Кира Прошутинская. И сказал: ребята, дайте я сниму кино про любимого. И мне дали режиссера Михайловский, оператора дали. И вот мы втроем, значит, возились с этим фильмом, и вы можете его посмотреть. Он так и называется. «Маленькие трагедии Юрия Любимова». Там вы увидите всех, кого уж нет. Губенко, Любимов, Окуджава. Ну, там очень много Филатов. Я до сих пор, иногда, когда вспоминаю, я жалею. В самом начале я себе поставил такой принцип. Я только спрашиваю, меня в кадре нет. Потому что мне тогда так надоели люди. Вот они что-то снимают документальное. И две трети фильма, неважно, это хороший человек или не очень хороший, Парфенов или какой-нибудь другой, но они все время сами в кадре. Но кино-то же не про тебя. Кино-то про Таганку и про театр, и про артистов и тому подобное. И вот я себе дал зарок, меня в кадре не будет. Теперь иногда жалею. Ну вот, там осталось только одно место, где мой голос есть. Потому что там есть потрясающий момент.
Просим прощения, была техническая неполадка, отвалился YouTube, но мы продолжаем.
Вот он и привалился. Так вот, значит, и Любимов, режиссер, когда он ставил спектакль, он сидит в зале, в тем артисты на сцене, и он то и дело сбивается на всякие россказни, байки рассказывает из своей жизни. Ну и вот когда там доходит дело в «Маленьких трагедиях», скупой рыцарь, вот этот старик, находится у герцога. И говорит, что вот я уж стар, теперь мне, значит, не до чего, но если понадобится, я готов сесть снова на коня, еще достанет силы за вас, меч за вас рукой дрожащей обнажить. То есть я еще в бой готов еще. И вот тут Любимов, когда надо меч-то обнажить, он стал рассказывать очередную байку, как Буденный поносил абстракционистов в поддержку Хрущева и говорит там кому-то, может быть, Ворошилову, не помню. А ты помнишь, как мы рубали белых? Любимов рассказывает, а мы снимаем. До седла рубали контру. Что такое до седла? Это шашка разрубает человека от плеча, вот от того места, где шея в плечо приходит, до седла. И Любимов говорит, и одна половина с одной стороны лошади валяется, а другая с другой половины лошади, а лошадь скакала. И вот эта красота, вот если вы, значит, решите посмотреть врагов, ты меня от погона до пряжки, то есть от погона до пряжки ремня, я тебя от звезды до зубов, от звездочки на этой Буденовки.
Угу.
Ну, понятно, значит, докуда. И дальше у Кибирова: «Никогда уж не будут рабами коммунары в сосновых гробах. В завтра светлое, в ясное пламя вы умчались на красных конях». И вот это вот «никогда уж не будут рабами» сейчас мало кто увидит, услышит эту отсылку. Читаю, это Евтушенко. Просыпавшийся мир свиристел, шелестел, когда утром росистой тропою на скобрыву бандиты вели на расстрел под Херсоном, а может, в Триполье. Я вернусь к этим географическим местам еще. Но мы пели и пели, голов не клоня, на груди разрывая рубахи. Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами. Нас безжалостный голод глодал и душил. Нас шатали тифозные ветры. Но держались мы все из костей да из жил, да еще из отчаянной веры. А вокруг нищета, босота, нагота. Но мы строили, уголь рубали, на поклон мы не шли. Никогда, никогда коммунары не будут рабами. И во имя России и дальних Гренад, это отсылка к Гренаде Светлову, и во имя России и дальних Гренад против танков с фашистской свастикой шли в атаку с последней связкой гранат и взрывались последней связкой. Оставляя пылающие города, мы шептали обуглыми ртами: «Все равно победим! Никогда, никогда коммунары не будут рабами!» И от нас не умельцы ловчители врать, не предатели всех лицемерия, не добились неверья в советскую власть, не добились в коммуну неверья. И коммуну на сделке, ни с кем не идя, мы добудем своими руками. Пусть же в нас не умрет. Никогда, никогда коммунары не будут рабами. Вот когда он тут пишет, что под Херсоном, а может, в Триполье, ну, Херсон-то сейчас все знают, это город, он теперь довольно часто упоминается, а Триполье – это тоже важное место. Был такой трипольский поход, трипольская трагедия. Это рабочие комсомольцы Киева пытались там установить в Триполье советскую власть. Там они погибли, да. Поэтому называется Трипольская трагедия. Там обелиск был поставлен метров 20 или 25. Потом его снесли. Потом его восстановили. А теперь, может, опять снесли, я не знаю. Но дело в том, что когда Кибиров говорит, как тут, значит, рабами не будем, рабами, и потом это как бы отсылка к Евтушенко. Но есть еще более глубокая отсылка. Это песня «Коммуны». «Нас не сломит нужда, не согнет нас беда, рок капризный не властен над нами, никогда, 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 никогда коммунары не будут рабами. Все в свободной стране, все в свободной стране предоставлено мне, сыну фабрик и вольного луга», ну, рабочим и крестьянам. «За свободу свою кровь до капли пролью, оторвусь и от книг, и от плуга. Пусть британцев орда снаряжает суда, угрожая Руси кандалами. Никогда, 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 никогда коммунары не будут рабами». И так далее. «Гей, враги у ворот, коммунары вперед». Это 18-й год.
А получается, Евтушенко к нему отсылает.
Да. А Кибиров к ним обоим. А вот этот, который в 18-м году-то написал, в 37-м был арестован, и, несмотря на инвалидность, его фамилия Князев, был отправлен в лагеря, я это прочел, значит, с указанием, кавычки, использовать исключительно на общих физических работах. Умер на этапе в поселке Атка, 206 километров от Магадана. Ну и тоже, значит, когда там про красных коней упоминается, то у Петрова Воткина есть купание красного коня. Но это не все. У Рериха есть картина, она называется «Красные кони», а по-другому «Кони счастья». Ну и как у Рериха полагается, это Гималаи, скалы, огромные горы, а внизу по ущелью маленькие красненькие лошадки скачут такие, прям как игрушечные. Ну, читаю дальше у Кибирова. «Хлопцы, чьи же вы все-таки были? Кто вас в бой бестолковых увлек? Для чего вы со мною рубились? Отчего я бежал наутек?» И вот это вот «Хлопцы, чьи же вы все-таки были?» Это же песня. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Голова повязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве. Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем раненый идет? Мы сыны батрацкие, мы за вольный мир, щерс идет под знаменем красный командир. Вот, это такая
Задорно, задорно.
геройская, да, песня. Ну, дальше у Кибирова стул в буржуйке потрескивал венский. Ну, понятно, стул, венский стул, это дерево же, это же топливо. Под цыганский хмельной перебор пил в Констанце топер Оболенский, а в Берлине Голицын шофер. Ну, дворяне, эмигранты стали где топерами в кабаках, а где шоферами в такси. Бились, бились, товарищ, сражались, это Кибиров. Не бельмеса, мой друг, не аза. Так чему ж вы сквозь дым улыбались, голубые дурные глаза? Погоди, дурали, погоди ты, ради Бога, послушай меня. Вот оно, твое сердце, пробито возле ног вороного коня. Ну, тут просто вот энциклопедия, опять-таки, советской жизни. Если кто-то не узнал, так чему же вы сквозь дым улыбались, голубые дурные глаза? Сейчас спою. Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Иркутск и Варшава, Орел и Каховка, этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет. Под солнцем горячим, под ночью слепою немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза? Тогда нам обоим сквозь дым улыбались ее голубые глаза. Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела, за нашу страну, за Каховку родную, где девушка наша жила. Под солнцем горячим, под ночью слепой, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ну и тут, конечно, такие, можно бесконечно, вот каждая такая история, она не имеет конца. Потому что же следующая прямо песня. Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Лучше вы Шульженко включите. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ Падано, давай закурим, товарищ мой. О походах наших, о боях с врагами долго будут люди петь и распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Нас опять Одесса встретит как хозяев, звезды Черноморья будут нам сиять, славную Каховку, город Николаев. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Ну, и там припев об огнях, пожарищах. А когда не станет горей в помине, и к своим любимым мы придем опять, Вспомним, как на Запад шли по Украине эти дни, когда. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. И вот, значит, тут разночтение. Песни же имеют тысячи разночтений обычно. Так вот, иногда поют, а когда не станет горя и в помине, и к своим любимым мы придем опять. А есть варианты, а когда не станет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на Запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. То есть вот когда так формулируется просьба, не дать-то закурить уже невозможно. А у Кибирова дальше. Погоди, дуралей, погоди ты, ради Бога, послушай меня. Вот оно, твое сердце пробито возле ног вороного коня. А это же трудно очень объяснить. Ну как это? Сердце пробито возле ног вороного коня. Это же какая-то ахинея. А
так, а что это значит?
Это потрясающая песня. Одна из самых, вот самых. Там вдали за рекой засверкали огни. В небе ясном заря догорала. Сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Тут украинские степи постоянно. Вдруг вдали у реки засверкали штыки, это белогвардейские цепи. И без страха отряд наскакал на врага, завязалась кровавая битва. И боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце пробито. Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи. Ты, конек ворону, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих. Ну и там вдали за рекой уж погасли огни, в небе ясном заря догорала. А финал разный есть. Сотни юных бойцов из разведки назад поскакала, а можно капли крови густой из груди молодой на зеленые травы сбегали. Неважно. И это песня 24-го года. Но дело в том, что, ну, сейчас, пока мы еще находимся в гражданской войне, я лучше сейчас вам скажу, что тут все эти херсоны просто свалка. В степи под Херсоном, это песня замечательная, в степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган. Лежит под курганом заросший бурьяном матрос-железняк-партизан. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. В засаду попался отряд. Налево застава, махновцы направо, и 10 осталось гранат. Ребята, сказал, обращаясь к отряду, матрос, партизан, железняк, Херсон перед нами, пробьемся штыками, и 10 гранат не пустяк. Сказали ребята, пробьемся штыками, и 10 гранат не пустяк. Штыком и гранатой пробились ребята, остался в степи железняк. Ну вот. Ну вот, когда засверкали огни над рекой, он упал возле ног вороного коня, то представьте себе, это тоже отсылка, потому что это война с японцами. За рекой Ляохэ загорались огни. Да, Ляохэ. Бог ее знает, наверное, есть такая, если не переименовали. За рекой Ляохэ загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали, сотни храбрых орлов из казачьих полков на Инкоу в набег поскакали. Пробирались там день и ночь казаки, одолели и горы, и степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки, это были японские цепи. Ну, цепи – это вот фронт. И без страха отряд поскакал на врага, на кровавую страшную битву. И урядник из рук пику выронил вдруг, удалецкое сердце пробито. Он упал под копыта в атаке лихой, кровью снег заливая горячий. Ты, конек вороной, передай, дорогой, пусть не ждет понапрасну казачка. За рекой Ляухэ угасали огни, там Инкоу в ночи догорала. То есть они сожгли этот поселок, видимо. Из набега назад возвратился отряд. Только в нем казаков было мало. 905 год. Ну вот, и вот Кибиров, значит, погоди, дуралей, погоди ты, ради Бога, послушай меня. Вот оно, твое сердце пробито возле ног вороного коня. Пожелай же мне смерти мгновенной или раны хотя бы небольшой. Угорелый мой брат оглашенный, я не знаю, что делать с тобой. Погоди, я тебя не обижу, спой мне тихо, а я подпою. Я сквозь слезы прощальные вижу невиновную морду твою. Ну и вот в этих строфах Кибирова, ну, после ног вороного коня идет строфа «Пожелай же мне смерти мгновенной или раны хотя бы небольшую». Это песня замечательная, просто прекрасная. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь родная. На прощание пожелай. И родная отвечала, я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильнее желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорой победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Да. Ну и вот это вот сказал он тихо, и у Кибирова уже, по-моему, да? О, да, спой мне тихо, а я подпою, у Кибирова же строчка, да?
Это тоже
Ну,
отсылка.
да. Шульженко поет прекрасную песню. Возьми гитару, ведь чью-то юность в руки я тебе даю. Возьми гитару, сыграй, а я тихонько струнам подпою. Гитара помнит, гитара знает слова, которые я сейчас ищу. Сейчас, а, я так ищу сейчас. Пусть я молчу, пусть ты молчишь, гитара скажет все за нас. Спроси гитару, она расскажет, как травы никли, сожженные снарядом. Спроси гитару, она расскажет, как в час суровый была с друзьями рядом. О чьих-то встречах, о днях прощанья. В груди гитары живут воспоминания, что и беды, и года, да злые холода. Всегда гитара молода. Вот. Ну и под конец этой главы у Кибирова «Погоди, мой товарищ, не надо. Мы уже расквитались сполна. Спой мне песню «Гренада, Гренада». Спойте мертвые губы Грена». Вот это название. Ну, следующую главу в следующий раз, потому что осталось-то у нас 5 минут. Вот. А, просто я вижу часы перед собой. Вот. А сейчас я хочу сказать, уважаемые слушатели, зрители, я же говорил в самом начале, когда только первый раз упомянул недели две назад эту поэму Кибирова, я сказал, что я таскаю с собой вот эту книжечку. Сам издат такой, самоделка, просто самоделка. Как сделано замечательно. И такая компактная, и такая легкая, ничего не весит.
Как она у вас не поизносилась за это время?
А я ее, ну, во-первых, она, конечно, и потертая, и покоробленная, ну, неважно, даже промокла когда-нибудь. Но я ее вожу в сумке, в плотном конверте. Она не валяется в сумке просто так, иначе она бы совсем растрепалась. Но я вам говорю, лет 25-30 она со мной. И так она меня достает, что иногда в метро открываю, читаю с любого места. И так случилось года 3, что ли, назад. Ну, это можно легко посмотреть, или 2. Я пошел в театр, назывался он «Школа современной пьесы». Тогда там был худрук Рехель Гаус, теперь уже его там нет. А пошел я смотреть спектакль Крымова, который назывался «Все тут». Назывался, потому что его больше нет. Его сняли с репертуара в связи с известными нашими событиями. Я пошел его смотреть спустя год после премьеры. Чего я не ходил раньше, я не знаю. Посмотрел, обалдел. А он 3 дня подряд. В театрах так часто бывает, потому что если ты поставил декорацию, а завтра другой спектакль, то тебе надо после спектакля ночью снимать эту декорацию, городить новую к завтрашнему спектаклю. А гораздо проще 3 дня подряд играть один, а иногда 4, а иногда 5 дней подряд играют одно и то же. А именно вот из этих экономических соображений. Ну и, конечно, если аншлаг. Ну, скажем, Щелкунчик в Большом можно 20 раз подряд играть, декорации не меняя, и всегда аншлаг с переплатой. Так вот, иду на спектакль «Все тут». Обалдеваю. На следующий день иду, пускают опять, хотя и морщится. И на третий день я пришел, потому что у меня было предчувствие, что вот эти 3 дня подряд они будут последними. Так оно и вышло. Третий раз я пришел, с огромным трудом пустили, потому что все забито битком, где-то примостился кое-как. А потом я стал писать про этот спектакль. В никуда, для себя. Какие-то заметки. А когда они написали, стало жалко Доброту, чтобы не пропадало. И этот текст опубликован был в независимой газете. И если вы откроете сайт независимой газеты, то там мой текст, который так и называется «Сквозь прощальные слезы», потому что спектакль Крымова называется «Все тут», а поставлен он «Сквозь прощальные слезы». Ничего больше не буду рассказывать, но когда я этот текст отдал в независимую, по некоторым соображениям внутренним, не буду рассказывать, то я был уверен, что если даже и возьмут, то скажут, сократи втрое.
И
Потому
что, не
что
надо было сокращать?
я уже мысленно думал, чем я должен буду пожертвовать. Потому что, ну, это редакция, это вот ничего ты не сделаешь. Тебе отводят сколько-то мест. А текст огромный. И вот я вам скажу, я ничего такого не мог даже вообразить. Они текст поставили полностью. Он занял разворот в независимой газете. Не полосу, страницу, а
Здорово.
2 полосы. Полностью такого не бывает. Под рецензию на спектакль годовалой давности, который уже, ну как, рецензия пишется в день премьеры. А тут уже год прошел. Полностью поставили, я был счастлив. Вот прям как молодой.
Нам пора заканчивать. Друзья, если вы хотите, вы можете прочитать этот текст на сайте независимой газеты. Я думаю, вы сможете его найти. Спасибо огромное. Александр Минкин был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» в программе «Настоящий полковник». Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на Александра Минкина. Его канал называется «Минкин». В Телеграме его найти несложно. И оставайтесь на следующий эфир. Через 5 минут начнется программа «Понятия» с Ириной Воробьевой и Виктором Вахштайном. Всем спасибо
Да,
и увидимся завтра утром.
ссылку поставьте у себя на мой канал, ладно? Спасибо.
Хорошо.